Радио Свобода. Свобода в музее и общественном центре Андрея Сахарова «Дело Пусси Райот». Что нарушила анархопанк-группа «Пусси Райот», какие границы она переступила, почему их дело вызвало такую общественную реакцию и какого рода наказаний ждет от них разные слои общества. Такая дискуссия проходит сегодня в музее Сахарова, ведет ее журналист и драматург Михаил Калужский. Радикальную точку зрения, оправдывающую «Пусси Райот», будет занимать Александр Дельфинов, поэт, активист. Остальных участников дискуссии мы будем представлять.
Почему здесь нет священников? Официальная точка зрения Русской Православной Церкви Московской Патриархии достаточно четко артикулирована. Приглашать сюда священника, который может быть не согласен с этой официальной точкой зрения, ставить такого человека в заведомо неловкое положение. Мы полагаем, что эта проблема, о которой мы будем говорить, за что наказывать «Пусси Райот», в значительной степени проблема не церковная, а проблема всего общества, проблема взаимоотношения светской части общества и религиозной. Сначала предоставлю слово поэту, журналисту и активисту Александру Дельфинову.
Тема «За что наказывать «Пусси Райот»» я представляю ту точку зрения, что наказывать их не за что. Я не являюсь членом группы «Пусси Райот». Однако, странным образом, я был одним из первых журналистов, которые взяли у них интервью и, ну, в некотором смысле подружился, что ли, с ними. Поскольку я сам тоже имею отношение к художественному или, ну, в широком смысле, к арт-активизму, испытываю определенную довольно высокую степень солидарности с различными активистами художественными, которые в той или иной степени испытывают проблемы с правоохранительной нашей системой или какие-то иные проблемы такого рода. Есть момент чисто правовой. С точки зрения права, если совершено некое правовое нарушение, в идеальной ситуации существует некое соревнование обвинения и защиты, и справедливый суд выносит некий приговор. Сейчас там идет обвинение по там, хулиганству, но в основном все обвинения идут с точки зрения не правовой, а именно религиозно-церковно-клерикальной. Совершено кощунство в храме или не совершено кощунство в храме. Вот мне кажется, что любая дискуссия по поводу кощунства в храме, ну, в нашей системе современной, должна быть вынесена за пределы правового поля, поскольку это не вопрос права, это вопрос отношения. И все эти вопросы должны решаться путем неких дискуссий, но, естественно, ни в коем случае не путем физического преследования тех или иных личностей. Такие требования, как там высечь кого-то публично или там что-то еще сделать такого рода, они вообще недопустимы. Что касается правовой ситуации, такое понятие, как соразмерность наказания. С точки зрения подхода Европейского Союза, так сказать, это зафиксировано в неком документе, один день лишения свободы – это крайне тяжелое наказание. До 24 апреля, если я не ошибаюсь, да, лишение свободы, значит, здесь это уже реальное наказание на время следствия является чрезмерно тяжелым. Эта акция является, она не с бухты-барахты нам как бы явлена, уже существует некая традиция противостояния, к сожалению, различных художественных активистов и определенных кругов православных или околоправославных. По-моему, все началось с акции Авдея Тараганяна. Я, кажется,
Бринева, наверное, все-таки был.
И эти все акции, как бы они ни были, может быть, радикальны с точки зрения противников этих акций, все эти акции находились в символическом поле, то есть ни один художник не вбегал в церковь, не избивал там верующих, в то время как противная сторона стремится перевести разговор из символической плоскости в плоскость физическую. С точки зрения радикальных художественных активистов, целью их акции именно и является проявление этой агрессивной позиции, то есть художественные активисты как бы говорят нам: будьте, друзья, аккуратны, на самом деле уже созрело в обществе довольно мощный блок крайне агрессивных воззрений, и вот против этого мы восстаем вот такими радикальными символическими акциями. Может быть, мне некоторые из этих акций не нравятся, но я считаю, что ситуация, при которой мы обсуждаем такую акцию, ни в коем случае не может переходить на уровень физических угроз, в любом случае двухмесячное заключение возможных участников этой акции. Значит, девушки являются пока только, как сказать, подозреваемыми, да? Мне кажется, что тяжесть этого преступления, если это преступление, я еще раз подчеркиваю, такой вид возмездия явно превышает тяжесть преступления.
Спасибо. Я думаю, что все-таки нужно действительно пояснить какие-то вещи. То, что мы называем панк-молебном, произошло в храме Христа Спасителя 21 февраля. панк-молебен в чистом виде, который мы все его видели, существует только в Ютьюбе. Те девушки в масках, которые скакали в храме, они ничего не пели. Как мы понимаем, музыка была наложена позже. Уголовное дело было возбуждено по второй части 213 статьи Уголовного кодекса. Это хулиганство, что подразумевает максимальный срок наказания до 7 лет. Три задержанные девушки являются подозреваемыми, и пока никто не доказал, что именно они являются участниками этой акции в храме Христа Спасителя. Кажется, это те факты, которых, так сказать, не отрицает никто. Елена Фанайлова.
Первое, если мы говорим об общественном резонансе, мы видим, что общество разделилось не только в своей невоцерковленной, так сказать, части, но и в своей верующей части. Я вот хочу задать Александру Дюфину вопрос. Вот мне кажется, что первый раз за всю историю, так сказать, вот этих взаимоотношений современного искусства и церкви диалог был перенесен не в символическое пространство. Диалог начали девушки из Pussy Riot, если можно назвать это все диалогом, на амвоне. Они вошли в церковь. И, в общем, я понимаю чувства людей, которые настроены не агрессивно, но, тем не менее, они говорят, ну зачем же в церкви-то вы все это сделали? И это не место для акции в области современного искусства. А если вы это делали, то вы понимали, что вы совершали некоторое действие, но если не противоправное, то действие, которое должно встретить осуждение людей воцерковленных. Александр.
Вопрос, в общем-то, простой, но вот ответ на него достаточно сложный. Ну, сразу просто тут, на самом деле, несколько вопросов кроется. Во-первых, вопрос о границе арт-пространства и, скажем, сакрального пространства верующих. Если мы посмотрим на историю, вот многолетнюю историю взаимоотношений в начале вот художников-акционистов, сейчас мы говорим об арт-активистах, каких-то там всяких истов художественных и религиозных людей, как священнослужителей, так и просто людей, которые тем или иным образом считают себя вот относящимися к церковному миру. Началось все, в общем-то, в пространстве совершенно артистическом, но, тем не менее, реакция была такая, что вот Тараганян и Мраматий вообще находятся сейчас фактически за пределами страны нашей и испытывают некий страх по поводу возвращения в нее. Мы знаем, что здесь, в Сахаровском центре, происходила выставка под названием «Осторожная религия». Да, и эта выставка была погромлена некими активистами, которые себя представили как представители православной общественности. Хотя выставка проходила в далеком от храмового пространства месте, эти люди посчитали возможным и даже более того необходимым прийти на место этой выставки и ее погромить. То есть я хочу сказать, что, к сожалению, некая эскалация взаимоотношений между арт-активистами и там условно православными. Осознаю прекрасно, что отнюдь не все православные столь агрессивно настроены в отношении там этих художников. Вот эта граница, в общем, была перейдена не художниками. Вот этот переход в сакральное пространство активистов — это некое следствие радикализации, которая уже была до этого, поскольку эскалация путем насилия, она только приводит к эскалации путем насилия, более ни к чему другому.
Ну, у меня есть одна цитата, я ее взяла с сайта «Радио Свобода», у нас было довольно много материалов по этому поводу и большие дискуссии. Человек пишет: «За хулиганство должны ответить по закону. Попробовали бы они сотворить эту пакость в мечети. На это они пойти не могли, жить-то хочется». А то, о чем говорил Александр Дельфинов, это выставки «Осторожная религия» и «Запретное искусство», которые напоминают очень многим людям вот процесс вокруг Pussy Riot. Я поговорила об этом с искусствоведом Екатериной Деготь, специалистом в области современного искусства, автором нескольких монографий по искусству 20 века. Я вот сейчас предлагаю эту запись послушать.
Одну минутку.
Да-да-да.
Михаил. Я позволю себе, поскольку автор этого высказывания уполномочил меня это прочитать, она отвечает на вопрос, за что наказывают Pussy Riot. Как за что? За то, что в результате их провокации галтелые хранители получили дополнительные очки в дискуссии с умеренным крылом в церкви. Очевидно же, что в РПЦ, как любой масштабной организации, люди разные. За феерическую спекуляцию на детях. То агрессивный феминизм, то мимими с малышами. А прогрессивной общественности невдомек, что среди 650 тысяч заключенных в России есть и беременные женщины, и молодая мама. За агрессию и хулиганство, действительно оскорбляющие чувства, и мои, кстати, тоже. Но только судят не за это. В результате маргинальные дуры становятся знаменем оппозиции и страстотерпицами за дело демократии. Так сказать, я не высказываю своего отношения, но мне кажется, что здесь достаточно четко сформулирована другая точка зрения. Действительно противоположна той, которую высказывал Александр. Человек говорит о том, почему он считает, те, кто устроил эту акцию, должны быть наказаны. А вот сейчас, если можно, мы бы послушали Екатерину Дёгас.
Я попросила Екатерину сравнить предыдущие дела и дело выставки «Запрет на искусство» и «Общественный контекст».
Екатерина, если говорить о разнице политического контекста, общественного контекста, ведь если сравнивать контекст того процесса, в котором сейчас оказались «Пусть и Рают», с процессами, отчасти напоминающими это дело, процесс по делу выставки «Осторожная религия» и процесс по делу выставки «Запрет на искусство» Ерофеева и Самодурова.
Во-первых, разница в том, что сам жест «Пусть и Рают» более осмысленный, более четкий, более политический, чем, в частности, например, выставка «Осторожно, религия». Они сделали очень четкое высказывание и, надо сказать, очень точно задели болевые точки нашего общества по всем вопросам, как по религиозным, так и, например, по гендерным. Та дискуссия, которая вокруг них существует, очень яркая, очень острая, говорит о том, что им удалось это сделать. Это уже признак высокого качества, если можно сказать, их работы, как в художественном, так и в политическом смысле. Во-вторых, конечно, изменилось наше общество очень сильно, к счастью. У людей, можно сказать, проснулась совесть. Совесть состоит в том, чтобы стоять на стороне угнетенных против несправедливого использования власти, и люди начали понимать, что к угнетенным Русская Православная Церковь не относится, а скорее относится к несправедливо угнетающим. И поэтому голоса в защиту «Пусть и Рают» раздается в том числе и изнутри Православной Церкви тоже, что, как мне представляется, очень важно и значительный симптом.
Если говорить о высказывании, о непосредственно самом высказывании, а я в виде этого высказывания рассматриваю исключительно конечный продукт, то есть ролик, который появился в интернете, хотя здесь могут быть разные совершенно мнения. Если говорить о высказывании «Пусть и Рают», это высказывание лежит в поле современного искусства, я к вам сейчас обращаюсь как к специалисту, или в каком-то другом поле?
Ну, вообще, конечным продуктом, если можно употребить это слово, является сам поступок. И то, как мы о нем узнали, это уже следующий вопрос. Дело в том, что современное искусство вообще рассматривает свое произведение сегодня как поступок. И в этом смысле нет никакой разницы, я подчеркиваю, вообще никакой между художественным и политическим полем. Сейчас в Берлине будет очередная берлинская биеннале, куратором которой выступает известный художник Артур Жмеевский. Он только что написал такой установочный текст, в котором говорит о том, что искусство не использует своих практических возможностей действия, именно потому, что оно ограничивает себя какой-то эстетической сферой, тогда как сегодня задача состоит в том, чтобы использовать искусство для решения общественных задач. И вот именно этим занимается «Пусть и Рают».
Когда, например, Рафал Беглецкий сжигал свой сарай, он был готов к тому, что приедет полиция и его арестует. Или там, что жители этой деревни, в которой он сарай сжигал, а я напомню, что это вообще довольно провокативный был для Польши жест, напоминающий вине поляков перед евреями, он был вообще-то морально готов к тому, что его там побьют, арестуют. И его не раз арестовывали во время его акции в Польше. Должен ли художник современный, который на таком взрывоопасном поле работает, рассчитывать на то, что правоохранительные органы не обратят на него внимания, что верующие, чьи чувства он заденет или якобы заденет, не будут испытывать определенной агрессии?
Нет, разумеется, художник взрослый человек и не должен вести себя как какой-то невменяемый, которому полагаются определенные послабления. Художник, безусловно, должен считаться с разными возможностями своего жеста. И надо сказать, что «Пусть и Рают» с этим считается вполне. Только тот художник должен делать такие жесты, который готов, в принципе, сесть в тюрьму.
Екатерина Дёготь, искусствовед. «Свобода» в общественном центре и музее Андрея Сахарова. Дело «Пусть и Рают».
Прозвучала цитата, в которой говорилось о том, что зашли бы они в мечеть лучше. Частотное очень возражение, некий такой миф по поводу того, что ислам – это какая-то людоедская религия. Не могу сказать, что я знаю кучу художественных активистов, которые там вбегали в мечеть и выбегали оттуда. Но я знаю просто несколько там бытовых ситуаций, когда люди, заходя в мечети, причем в очень серьезных мусульманских странах, вели себя совершенно неподобающим образом, просто по незнанию. Мусульмане просто как бы, ну, им говорили, вот, так сказать, так не надо делать. Почему, собственно, мы, вот, например, мы, я, например, как активист, допустим, я сейчас говорю о том, что вот у меня, например, какую-то я там акцию готовлю. Почему я должен сейчас вот идти, например, в мечеть? Я вообще вырос в стране христианской, по своему происхождению, по культурному какому-то, значит, коду. Если у меня есть какие-то поводы протестовать, то у меня есть поводы протестовать против того клерикализма, который я знаю. Поэтому я предоставляю художникам, активистам из мусульманских стран входить в мечети, вот если у них там какие-то проблемы по этому поводу есть. Что касается вот этого выхода на ОМВОН. И, кстати, кто-то там тоже мне сказал из моих православных друзей, слава богу, что они не вошли в алтарь. Они вот знали, что туда входить не надо, и не вошли. Исходя из моего общения с Пусси Райот, я предполагаю, что они не лишены ума и некоторых знаний, и предполагаю, что, переходя эту границу, они переходили эту границу сознательно. Сознавая вероятность каких-то там ответных действий, Пусси Райот действовали уже в ответ на переход границы со стороны радикальных представителей православной общественности, которые не один раз переходили с той стороны на акт пространства. Совершали агрессивные, причем весьма действия. Хороший это ответ или плохой ответ, можно спорить, но с моей точки зрения этот ответ не является никаким хулиганством и вообще не является поводом для там двухмесячного задержания. Он является поводом для того, чтобы охрана храма Христа Спасителя вывела их за пределы храма. Все.
Спасибо. Я вижу поднятые руки.
Юдин Алексей, студент. Я юрист. Начну все-таки с того, что зря не стали читать статью про хулиганство. Я заметил, что часто ссылаются на устаревший закон. Раньше, чтобы хулиганство считалось хулиганством, обязательно его составной частью являлось применение оружия. В хулиганство есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия граждан, либо угрозы его применения, равно уничтожению и повреждению имущества. Сегодня статья выглядит несколько в другом виде. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное а. с применением оружия, либо предметов, используемых в качестве оружия, б. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Есть вторая часть, это квалифицирующий признак, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, ну или связанная с сопротивлением какой-либо власти, там вроде бы сопротивления особого не было. Наказывается она до 7 лет, но можно обойти и штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Я думаю, что, ну, если суд будет справедливым, то, что наличествуют дети малолетние, это все-таки скажется на индивидуализации наказания, и штраф в 1 миллион рублей выплачиваться будет периодически. Касательно того, что клерикальное обвинение, кощунство в храме – это не составная часть нашего обсуждения. Фактически это является составной частью, так как это именно выражение явного неуважения к обществу. Проводилась аналогия, когда активисты, называющиеся православными, я хочу сказать, что православие – это не членский билет, а это интимное состояние души. То есть даже если человек ходит в церковь, причащается и все обряды соблюдает, он может не являться в душе православным. Они совершили эту акцию, погромной акции «Осторожно, религия». Но это как бы, надо это объяснить. Я понимаю, что у искусствоведов и вообще у искусства нету такой иерархии, как у церкви. Но все-таки погром на «Осторожно, религия» – это погром в каком-то отдельном представлении искусства, не в центре искусства. А храм Христа Спасителя – это наш центр, православный центр.
Ваш, что ли, по себе, да?
Ну, я все-таки не считаю себя так вот православным. То есть это как все равно, что разница между тем, что совершает, например, гражданин России где-то, и что совершается в Кремле в отместку за то, что совершил гражданин России. То есть это центр нашей веры. И хотелось бы напомнить, что золотое правило, которое применимо ко всем правовым системам, это свобода одного человека заканчивается все-таки там, где начинается свобода другого человека. И в храме это огороженная территория, в которой специально люди обозначили для себя место, где они могут совершать свои обряды. Мы можем возмущаться какими-то действиями на улице, можем даже что-то делать по этому поводу, обращаясь в органы государственной власти, но переходить уже в храмовое пространство этой некоммерческой все-таки организации, которая существует по своему порядку.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, как юрист в данном случае, вы считаете, что если речь идет об этом специальном месте, мы можем использовать уголовный кодекс с большим тщанием, чем как в случае с погромом?
Нет, равенство перед законом и судом всех. Погромы ищем, находим, выбираем меру пресечения, судим.
Тогда, если равенство перед судом всех, зачем указывать на специализацию этого пространства?
А потому что это будет подходить под выражающее явное неуважение к вот этим представителям общества, для да. которой вот эта вот система ценностей является вообще ценностью, притом высшей ценностью, как бы, для некоторых православных. То есть православие или смерть, либо жизнь в церкви, либо смерть для человека.
Тоже за пределами законности.
Ну, в принципе, я хотел бы все-таки обратить внимание на детей. о детях они вспоминают, адвокаты, естественно, адвокат представляет интересы этих девушек, они вспомнили именно, когда уже оказались в заключении. То есть я понимаю, что они могли думать, что у нас суд окажется к ним лоялен, или они думают, что он окажется справедлив, ну, их критерии справедливости, и прокуратура тоже окажется к ним лояльна и справедлива, и православные люди, по своим убеждениям, не применят никакого насилия. То есть, ну, например, мне все равно на себя, но мне не плевать на моих близких. Когда я что-то делаю, я думаю тогда не о себе, а о своих близких.
Алексей, спасибо, это было важно услышать.
Александр Никитин, историк, киновед, член Киносоюза. Тут вопросы, конечно, должны были поставлены быть немножко другой. Почему ненаказуемый, так сказать, пусть рают, я бы, во всяком случае, так переформулировал, или хотя бы, значит, что происходит. Перед психопатами пусть рают виноваты в том, что они их спровоцировали, перед садистами и женоненавистниками в том, что они молоды и хороши собой, перед бабьем тем же самым. Но, с другой стороны, куда государству без кровопролитив, куда церкви без кающихся грешников, куда психопатам, так сказать, и садистам без объекта тайного вожделения. Так вот, оказывается, что все нуждаются в этих самых пусть рают, в том числе и интеллектуальный бомонд, презрительно называющий их дурами, и забыв строки Уильяма Батлера Йитса о том, что все меняется на глазах, и грозная прелесть встает. А это событие, конечно, панк-концерт, симулякр, который, в общем-то, разворачивается только в своем мифологическом восприятии. Это в чистом виде отношения, как говорил платоновский персонаж, вы, товарищ комиссар, делаете не вещи, а отношения. Вот в чистом виде, значит, то, что сделали Пусси Райот, это отношения. А то, что все же происходило в те несколько минут в храме Христа Спасителя, был спусковой крючок акции. Хеппининг вот продолжает сейчас, мы все его участники. Пусси Райот удалось то, что не удалось сделать статичным митингом. Они заставили национального лидера, сделав его персонажем своего хеппининга, играть чужую роль. Уже одно это делает, дело пусть рает после выборов, самым значительным общественным явлением. Другое дело, что эту гениальность этой акции сообщили, может, не столько сами организаторы, сколько все мы, Чаплин, Басых, Кирилл Фролов, Нургалиев, Харугвинос и так далее, мы вообще продолжаем все это делать. Эта акция, которая могла бы быть абсолютно микроскопически незаметной, если бы реакция общества, если бы отношение не сделало ее тем вот громадным и важным событием, кем она является сейчас.
Свобода в музее общественном центре Андрея Сахарова. Дело Пусси Райот. Что нарушила анархопанк? Группа Пусси Райот. Почему их дело вызывает такой общественный резонанс? Дискуссию модерирует драматург и журналист Михаил Калужский. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге полиция задержала около 10 человек за попытку провести несанкционированное шествие после окончания митинга оппозиции за честные выборы. Сам митинг, в котором приняли участие около 1500 человек, прошел спокойно, несмотря на то, что его начало было задержано из-за поступившего сообщения о минировании площади, где должна была состояться акция. Москва надеется на успех миссии специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана и будет поддерживать его, заявил сегодня на встрече с Анноном президент России Дмитрий Медведев. Глава российского государства поблагодарил Аннана за его усилия, отметив, что это, возможно, последний шанс для Сирии избежать затяжной кровопролитной гражданской войны. В Москве на Васильевском спуске сегодня задержаны более 30 активистов оппозиции, как сообщили Интерфаксу в пресс-службе московского ГУВД. Все задержанные доставлены в отделы полиции для составления протоколов об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции. В Южной Осетии на повторных выборах президента самопровозглашенной республики проголосовали более 50% избирателей, таким образом выборы признаны состоявшимися. По данным российских наблюдателей, серьезных нарушений в ходе голосования не было. В Минске оппозиция провела шествие и митинг, приуроченный к так называемому «Дню воли», годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Президент США Барак Обама заявил, что шестисторонние переговоры по ядерному разоружению на Корейском полуострове смогут возобновиться только если Северная Корея докажет искренность своего стремления к диалогу. Выступая сегодня в Сеуле в канун открытия саммита по вопросам ядерной безопасности, Обама подчеркнул, что Китай, главный союзник КНДР, должен оказать на нее позитивное влияние.
Говорит Радио Свобода. Свобода в музее и общественном центре Андрея Сахарова «Дело Пусси Райот». Дискуссия проходит сегодня в музее Сахарова. Ведет ее журналист-драматург Михаил Калужский. Радикальную точку зрения, оправдывающую Пусси Райот, будет занимать Александр Дельфинов, поэт, активист. Участников дискуссии мы будем представлять...
Дмитрий Якушев. Я работаю юристом. В нашем праве есть два понятия. Есть понятие «мелкое хулиганство» и «хулиганство». Чем отличается хулиганство от мелкого хулиганства? Говорю, тоже публичное оскорбление общества, все что угодно. Мелкое хулиганство – это публично, а хулиганство из уголовного кодекса, если с применением оружия или предметов, которые могут использоваться, ну, как оружие было, не было, либо по мотивам ненависти и вражды какой-то группе, да? То есть смотрите, что получается. Нет состава уголовного. Это уже все юристы сказали 10 раз по всем центральным каналам. Правоприменительных практиках подобного рода вещам – это административное. Мы не наказывали уголовно такую практику. И тут бац! 2 месяца тюрьмы, и непробиваемо все. О чем это говорит? О том, что наша церковь срослась с государством. Я считаю, что конфликт между обществом сейчас и церковью происходит. Было уже несколько опросов. Вот был опрос на 5-м канале, был опрос на «Маяке». И большинство с улицы, да, звонивших, высказались за то, что отпустить. И сейчас бы вывести на какое-то решение вопроса по исполнению статьи 14 Конституции РФ об отделении церкви и государства. Было бы хорошо, потому что, не знаю, может, Сахаровский совет, у вас есть юристы, есть какие-то правозащитные организации. Пусть напишут закон об отделении церкви и государства. Конституционный закон, там все очень просто. Бюджетные деньги, муниципальные деньги не могут идти на церковь. По государственным каналам не может демонстрироваться. Что если президент хочет молиться, пусть это идет сам тихо, потом молится, чтобы не транслировалось. Уберите церковь, и никто не топить не пойдет. Ведь они пошли петь вот тут в храм, потому что он уже не храм. Это, простите, это министерство. Это министерство по делам нравственности. Вот отделите, тогда будет храм. Если вы отделитесь, это точно будет намертво отделено, тогда я даже за то, чтобы ужесточить наказание. Но сначала отделите.
Спасибо, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Да. Олег Васильев, математик, либертарный ЛГБТ-активист. Если мы говорим о противостоянии, о каких-то действиях между современным искусством и между церковью, действительно, начались они, по крайней мере, в 95-м году, и первая акция такого рода все-таки происходила в пространстве храма. Была акция Александра Бреннера, когда, значит, он вошел с криками «Чечня, Чечня» во время службы в Елоховский собор, требовал себя распять на кресте за грехи, говоря, что он гражданин Израиля, еврей, ему 33 года. Его оттуда вывели, и никаких последствий это не имело. Это была первая акция в сакральном пространстве, но вот никаким уголовным делом не завершилось. Второе, что мне кажется важным, здесь наблюдается некий ход. Мы всегда говорим, что мы можем протестовать там, против православия, против клерикализма, против чего бы то ни было еще, но никогда не говорится о том, что легитимным должен быть протест не только против клерикализма, но легитимным должен быть протест и против религии как таковой, и против идеи Бога как таковой в принципе. И третье, мне кажется, не совсем... правильным и не совсем корректным говорить о том, какие, значит, наши есть люди, которые от современного искусства, которые, значит, проводят акции где-то в храме, да, а при этом те, кто приходит на нашу территорию, это обязательно безумные фанатики и фашисты. Нет, я так не считаю, и в определенном смысле я считаю, что ошибкой было то, что в 2003 году после погрома на выставке выставка была закрыта. Я считаю, что эта выставка должна была продолжаться, и само по себе продолжение этой выставки должно было быть свидетельством диалога, уже выраженного в такой радикальной форме между пусть радикальными православными националистами, православными консерваторами и, скажем, сообществом современных художников. Те действия 2003 года, эти действия, они на самом деле в каком-то смысле очень похожи. И те, и другие действия являются действиями диалога. Я считаю, что совершенно нелегитимно говорить, что вот один у нас художник, а другие у нас православные фашисты. Я считаю, что и те, и другие действия находятся в некотором поле общественной дискуссии. И да, я, безусловно, поддерживаю действия Пусси Райот, как бы действия Бреннера, считаю, что они их некими правильными элементами.
Спасибо. Я бы хотел уточнить одну вещь. Скажите, а когда вы говорили о легитимности протеста против религии, но ведь, кажется, никто не запрещает говорить, что я атеист или религия плоха.
Мне, скажем так, позиция протеста против религии, ну, это как бессмысленно, можно также протестовать против, там, скажем, облаков. Ну, есть религии, ну, как бы и хорошо. А есть наука, ну и хорошо. И протестовать против науки тоже глупо как-то.
И не всегда их нужно противопоставлять.
Ну, в общем, короче говоря, я имею в виду, что есть вот конкретная, скажем так, общественная проблема, связанная с тем, что в очень большой степени администрация, именно РПЦ, именно вот этого Московского патриархата, сращивается с государственными органами, с силовыми структурами. Вот это вот и есть определенное поле, против которого протест Пусси Райот направлен.
Спасибо.
Представьте, пожалуйста. Меня зовут Арсений Хитров, факультет философии Высшей школы экономики. Относительно общественной дискуссии по поводу этого кейса, часто мы руководствуемся одним допущением, что разделение пространства на сакральное и несакральное содержится в самом пространстве. Художник имеет право заходить в пространство сакральное или не имеет права заходить. И мне кажется, что, говоря так, мы предполагаем, что пространство по природе может быть сакральным или несакральным. В то время как оно становится таковым в результате веры людей, участников тех или иных социальных интеракций, в определенные качества этого пространства. Более того, не просто пространство является сакральным, когда люди в него верят, а оно постоянно переформатируется. То есть границы сакрального и несакрального постоянно находятся в движении. И они формируются в процессе дискуссий, в том числе и таких дискуссий, в которой мы сегодня участвуем. Естественно, решение суда – это более веский аргумент в процессе переопределения пространства, поскольку если у спорящей стороны, как сказал Пелевин, есть поддержка с воздуха, результат дискуссии в большей степени предопределен, нежели если участники дискуссии опираются только на рациональный аргумент.
Спасибо.
Арсений Хитров, спасибо.
Пожалуйста.
Я представитель центра «Сова», Мария Кравченко. Наш центр целиком погружен в эту историю. Деяния, совершенные в храме Христа Спасителя, с нашей точки зрения, не подпадает под статью 213 Уголовного кодекса. Как уже было сказано, оружие не применялось. Мотивы религиозной ненависти. Здесь нет, невозможно доказать его наличие. Никаких враждебных призывов в отношении православных не было. Поэтому и статья 212, и статья 282 здесь не годятся. С другой стороны, существует действительно в административном кодексе статья, которая защищает верующих. Это статья 5.26. Часть вторая. Оскорбление религиозных чувств граждан, либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики. Да, никто не может гарантировать все-таки, что кто-то не залезет в алтарь, да, например. Верующие, будь то православные, мусульмане, свидетели Иеговы, подлежат защите. Другое дело, что отец Всеволод Чаплин высказался на тему этой статьи. Он сказал, что это деяние карается штрафом 500 тысяч рублей. Это не является достаточным наказанием. Возможно, что это так и есть. Можно говорить о том, что акция «Пусси Райот» была достаточно невинной, а могут быть более серьезные инциденты. О чем это говорит? О том, что, возможно, какая-то соответствующая статья должна появиться в Гражданском кодексе, чтобы была возможность в таких случаях подавать коллективные иски, выяснять отношения в суде друг с другом путем состязательного процесса. Но вот что касается ареста, здесь, конечно, прежде всего надо говорить о том, что статья не та. Да, можно говорить также отдельно об оскорблении патриарха. Есть статья в административном кодексе 5.61, но понятно, что тут патриарх должен был сам как-то действовать. Мы считаем, что, конечно, это прежде всего вопрос цивилизованной общественной полемики.
Мария Кравченко, центр «Сава».
Меня зовут Владимир Осенин, я являюсь членом Либертарианской партии России. И в первую очередь я хотел бы обратить внимание присутствующих на аморальность и недопустимость наличия в уголовном законе, да и в административном законе, статей, которые наказывают людей за выражение своего мнения. Каждый имеет право выражать свое мнение свободно и не думать, оскорбляет ли его мнение чьи-то чувства. Я думаю, что у людей нет права никогда не быть обиженным. Я думаю, что у людей есть право на свободу слова и свободное ее выражение. Опять же, хотел присоединиться к тем, кто настаивает на том, что все-таки Российская Федерация – это светское государство. По Конституции это светское государство. В светском государстве не может существовать особых групп с особыми правами никогда не быть обиженными.
Спасибо, Владимир. Действительно, мы живем в обществе, где слишком много разных людей, и у нас есть святое право не только высказываться, но и святое право быть обиженным. Пожалуйста.
Вениамин Дмитрошкин, Грани.ру. Хотел бы немножко поддержать тезис Олега Васильева относительно диалога. Например, Виктор Милитарев, ну, он себя считает православным националистом, как-то раз назвал погром выставок вот художников современных правым перформансом. Видимо, ну, действительно, что-то не хватает у нас, чтобы настроить диалог. Очень интересно, действительно, отметить комментарий насчет «лучше бы в мечеть пошли, попробовали потом выжить». Я слышал такой же комментарий на суде по поводу запрета на искусство 2007. Я как раз слышал такой же комментарий. Муфтий какой-то также возмутился выставкой, проходящей здесь в Сахаровском центре. И вот эта православная общественность выразилась таким образом, что ты посмотри, и этих тоже задели. Еще была выставка в Москве в храме при МГУ. Называлась «Яблочный спас». Она происходила в притворе, и когда взяли комментарий у Ерофеева насчет того, что вот как он относится к такой выставке, он сказал, что вообще-то не очень хорошо, потому что в той же Европе или в Америке подобные выставки, именно современное искусство, проводятся в храмах и используется не только притвор, но все пространство. И это нормально. Поэтому давайте, наверное, как-то анализировать, может быть, общий опыт вообще взаимодействия искусства с религией, не кидаться там на современное искусство, что это плохо, все, давайте разгромим, и не противопоставлять, что вот, смотрите, там еще звери или не звери. То есть надо как-то цивилизовываться, наверное, ориентироваться на опыт более удачливых стран.
Спасибо.
Меня зовут Альберта, я феминистка. И мне хотелось бы именно вот эту сторону прояснить. То есть мне кажется, что акция в Храме Христа Спасителя, это была политическая акция, безусловно. То, что они выступали с определенными политическими лозунгами, это безусловно, это было слышно. И все предыдущие их акции, начиная с метро, на станции метро, потом на Лобном месте, перед следственным изолятором, они все время позиционировали себя как феминистки с определенными требованиями. Акция и в Храме Христа Спасителя – это тоже феминистская такая акция и политическая. Угу. Инкриминировать им уголовное деяние, ну, об этом уже говорили, да.
Спасибо.
Добрый день. Кузнецова Мария, Высшая школа экономики, психолог. Мы сейчас живем в некотором таком поле игры со спичками в каком-то смысле. Накапливается некоторое напряжение среди людей. И мне кажется, что со стороны, почему такая реакция, и эта реакция не единичная вот на эту ситуацию, да, и на многие другие, когда это напряжение есть, получается, что, пытаясь загасить эту спичку, да, на нее не дуют, и на нее выливают ведро воды. И это служит таким признаком некоторого страха и с той стороны, может быть. Здесь получается, что это вызывает уважение, с одной стороны. С другой стороны...
Простите, что именно?
Такие поступки, публичное выражение своей позиции, скажем. С другой стороны, возникает вопрос о некоторой форме или энергии, которая в это вкладывается, месседжи, да, которые это несет, насколько он является конструктивным. Вот у меня такой вопрос возникает. И с этих позиций, как бы, да, мы можем выражать протест против очень многого, и лично у меня есть очень много точек сильного протеста. То есть мы можем либо ломать, либо строить. И прежде чем ломать, хотелось бы видеть, что и где мы можем строить, такая позиция.
И надежда.
Что мы можем построить из этого. И чтобы в таких каких-то вот акциях, еще каких-то вещах, я думаю, что это не единичный случай, что их будет все больше, и эта тенденция может усиливаться.
Спасибо.
«Свобода» в общественном центре и музее Андрея Сахарова. Дело «Пуси Рают».
Меня зовут Алексей Тавризов. Я заканчивал ИСФАК МГУ, преподаю историю. Момент первый. Наказывать не за что, но даже если исходить из того, что наказывать есть за что, и надо только соблюсти принцип, наказание не должно вызывать большего отвращения, чем вызвавшее его нарушение, даже в таком случае любое наказание ударит, в общем-то, по тем, кто не виноват, я имею в виду по детям. В течение нескольких дней подметание территории вокруг храма, общественно полезные работы, девицы должны получать за работу, которую выполняют, деньги, кормить детей и покупать им игрушки. И момент второй. Выбор места акции, неважно, протестная она или арт-акция, продиктован еще и тем, что при всем моем уважении к религии и к верующим, наше православие, религия очень агрессивно-сексистская. Они себя позиционируют как феминисток. В этом контексте выбор пространства для акции, мне сдается, был продиктован еще и этим. И мы забыли, что юродство, в частности, непочтительное политическое юродство, это часть традиции нашего отечественного православия. И последнее. Мне сдается, что есть смысл и, в общем-то, неприятная правда в том, что после того, как вынужденно, что называется, подвинулась и выставка «Осторожно, религия», пошло по нарастающей. Тем, кто понимает веру и православную религию как ставку на массу и запрет, а не на личность и свободу, к превеликому сожалению, уступать нельзя.
Спасибо. Пожалуйста.
Меня зовут Валерий Никольский, я представляю московскую хельсинскую группу в делах, которые связаны как раз с ущемлением прав верующих. И я хотел бы изложить позицию, которую мы выработали после анализа этого события вместе с отцом Глебом Якуниным. Я напомню, что за приверженность православию он отсидел несколько лет в лагерях. Таким образом, он рассматривал это событие с точки зрения возможного преследования людей по политическим мотивам. Он обратил внимание на название самого события – «Панк-молебен». Но в переводе на язык традиции это «молебен юродивого». Это молебен людей, да, которые обращаются к власти с теми или иными обличениями. Так вот, в соответствии с традицией, обличение должно проходить внутри храма. Но, конечно, без нарушения храмового пространства, там, освященного. То есть девушки не заходили в алтарь, чтобы не разрушить единство внутрихрамовое. И это, значит, обличение должно быть обращено непременно к властям, к начальству. То есть мы видим, что в своем тексте они совершенно точно обращаются к властям, к патриарху и к Путину. Я хотел бы напомнить вот поподробнее, значит, насколько, да, это обличение может быть острым, насколько их обличение соответствует религиозной традиции. Вот на въезде в Псков как раз стоит эта самая церковь святого местно чтимого Николая Любятовского, который встретил Ивана Грозного, ну, будучи уже сам, да, известным юродивым, которого уважали псковичи, и поднес ему кусок сырого мяса. Ну, история нам не сохранила, конечно, плотно, да, этот диалог, но сказано было примерно следующее. «Одичал ты, царь, что-то ты на людей бросаешься. Возьми кусок этот и съешь его, но не пей крови людской». Настолько это подействовало на помазанника Божия, что Грозный простоял 2 дня под Псковом, потом ушел и потом только вернулся и разгромил город. Значит, мы не видим здесь никакого расхождение с православной традицией. Девушки находились внутри нее и никаким образом ничего такого, что противоречило бы религиозным нормам, не совершали. Мы не знаем, кто готовил этот акт, но мы видим, что человек хорошо знаком с традицией, да, относится к ней с уважением. Почему же тогда возникает эта дискуссия, да, о том, что нужно предъявить им, значит, уголовную статью, что-то там вынести, да, в итоге судебного процесса, ну, мы уже понимаем, что это будет политический судебный процесс, только потому, что они обратились к Путину. Но мы обратили внимание на то, что Путин после этого сказал: «Мне стыдно за то, что это произошло». И вот мы это рассматриваем, да, как уже хотя бы слабое, косвенное, но правильное реагирование, да. Мы не надеемся на то, что суд это воспримет, что наиболее потрясает в этой истории, что за девушек выступили именно те священники, которые подвергались преследованиям в советское время. Вот есть еще там отец Павел Адельгейм в Пскове, который тоже пишет, да, достаточно взвешенные комментарии. Тот же Кураев, который знал, что такое, да, преследование за веру. Есть люди, которые относятся к событиям не как к событиям, да, которые произошли здесь сейчас и вот только в этом президентском сроке, а как к событиям, которые связаны со всей историей нашей страны. И мы полагаем, что, возможно, они станут политзаключенными. Мне хотелось бы, чтобы вот мы исходили из того, что в этом процессе есть только неявная политическая составляющая. И пока он весь сосредоточен вот на этом, на политическом преследовании. Ну, а опыт предъявления хулиганских статей диссидентам мы все по советскому времени знаем.
Спасибо Валерию Никольскому.
Меня зовут Елена Королева. Я представляю Радужную ассоциацию «Москва». Вот я как раз та самая неправильная феминистка, которая вам регулярно встречается. Я понимаю, почему девочки выбрали именно храм, и даже, наверное, понимаю, почему храм Христа Спасителя, потому что от протестов на кухне мало что меняется. И, на мой взгляд, этот храм очень далек от тех целей, которые там заявляются. Он используется как чисто коммерческое мероприятие. Там проходят презентации товаров, сдаются помещения за очень неплохие деньги. Там лифт ходит за алтарем, там проводятся платные экскурсии. Эти девочки, я верю, возможно, там они позиционируются как феминистки. У них есть такой посыл феминистки. Если у них есть дети, это не значит, что они не могут участвовать в подобных акциях и таким образом не думают о детях. Я тоже участвую ради своих детей в подобных акциях. Когда я стою на митинге, на разрешенном, ну вот это людоедское слово, санкционированном митинге, и меня охраняет ОМОН, и в 2 метрах от меня стоит пожилая женщина, машет иконой и кричит: «Я вас всех рвала бы на куски!» Она не знает меня. Она рвала бы меня на куски и махала бы на меня иконой только потому, что я не такая, как она. Я смотрю на нее, я тоже такая вся из себя демократичная, я думаю, да, это не вся церковь, да-да-да, это не вся церковь. И стараюсь держаться за плечом ОМОНовца, на всякий случай. Но когда я смотрю на официальных пресс-конференциях, как наши священники, облеченные очень приличным саном, на полном серьезе предлагают: а вот давайте, зачем десантники купаются в фонтанах, вот сегодня им есть чем заняться, я даже знаю, куда их послать. Мне реально страшно. У меня такое чувство, что мы не просто сползаем, мы уже паровозом едем. И даже не просто в брежневские времена, а... И честно сказать, вот я не настолько радикальна. Я глубоко уважаю девочек. Я всегда уважаю людей, которые могут делать что-то, что и не умею я, или на что у меня не хватает мужества. Но вот сейчас я понимаю, мы здесь, а не там. Я не знаю, какие там статьи, но я понимаю, мне очень хочется в алтарь.
Стамахин Борис Владимирович. Редактор газеты «Радикальная политика», бывший политзаключенный. Мне кажется, мы должны потребовать немедленного и безусловного освобождения девушек из «Пусирают». И говорить, мне кажется, мы должны не о том, как их наказать и какая мера наказания, так сказать, соответствует, а, по-моему, о том, как их наградить. Вот, хотя бы, так сказать, призом зрительских симпатий, если большего мы не можем, к сожалению. Поскольку я, так сказать, солидаризируюсь с ними и считаю, что, в общем-то, здесь не может идти речь ни о каких наказаниях, потому что, ну, церковь отделена от государства, да? Грубо говоря, если бы это происходило в советское время, если бы кто-то попытался что-то такое сделать в церкви, да, то, конечно, государство так не стало бы реагировать. Оно бы это все, ну, вряд ли бы даже там заявление приняли бы в милиции, грубо говоря, если бы кто-то попытался вот такую вещь организовать тогда. Тогда государству было это все равно, у него была своя религия, коммунистическая. Но, тем не менее, а сейчас это государственная религия. Я просто думаю, что если кто-то считает, ну, я не считаю, но если кто-то считает, что у нас в стране имеется гражданское общество, то вот это замечательный повод для гражданского общества, так сказать, показать себя, проявить, так сказать, свое наличие и свои силы и возможности, а именно, ну, бороться за освобождение девушек из «Пусирают», требовать этого, давить на этот так называемый суд, на это так называемое следствие, ну, вот на эти, так сказать, государственные карательные органы. Нам, я не знаю, вплоть до хождения в суд и все такое. Устройство митингов и писание надписей на стенах в их защиту.
Спасибо. Дмитрий Ермольцев. Значит, мне кажется, что вот это все дело, оно переводит нас в новую фазу политического процесса, очень неприятную фазу. А я долго отпихивался от того, чтобы принимать его всерьез, и отпихивал все моральные инвективы Леши Тавризова, что я не встреваю, там не хожу на пикеты. А сейчас уже переменил позицию, естественно, потому что творится нечто совершенно непристойное. Вот смотрите. А мне вообще кажется, что у нас давно идет такая холодная гражданская война, я об этом что-то такое написал в ЕЖе коротенько, да, вот про то, чтобы бойкотировать там деятели культуры, которые запущены и так далее. Но моральное давление обычное. Но сейчас мы, кажется, встречаемся с эскалацией, значит, грубого и очень брутального насилия. Причем некоторые аспекты, которые никто почти не замечает. Значит, понятно, что эта акция, да, это в том числе в храме, акция такой, ну, агрессии и насилия художественного и морального, да, такая чегеварская партизанская акция, ну, такой подрыв состава, скажем, да, в ответ на некоторые предшествующие насилия официозных структур, там, государства и РПЦ. А уголовное преследование вслед за этим является более высокой ответной акцией насилия, безусловно, совершенно невозможной и неприятные. Вот тут я уже напрягся, потому что когда там от Удальцова Яшина очищают фонтан, это привычная штатная ситуация, которая уже не вызывает возмущения. Ну, живем и живем так. Дальше начинаются новые интересные формы насилия. Я совершенно взорвался после того, как я прочитал, как по утрам в храмах московских некоторых, ну, там сигналы поступили, естественно, искать мы и Дамияна, из Андреевского монастыря и из Успения, да, о том, что там читали вот этот вот чудовищный документ об уголовном преследовании от имени преследующих. А знаете, в чем особенность? До этого вот это вот размежевание было личное, человек с человеком. Вот сейчас, в том числе, дискурс, который здесь все время звучит, это уже какие-то блоки, фаланга на фалангу, неправомерное обобщение. Общественность либеральная, церковь или православная, где уже люди склеены, независимо от выживания в какие-то массы. Так вот, в РПЦ тоже происходит насилие, иерархии и священноначалие над этими самыми людьми, которые стоят в этих храмах. Я представляю, каково было читать этот текст некоторым известным мне священникам и слушать некоторым людям, моим друзьям, которые являются прихожанами. Это уже террор в отношении верующих от самой иерархии по отношению к их совести, нравственному сознанию, который как-то либеральной общественностью, ну, известной мне частью, близкой, не воспринимается как повод для вмешательства вообще. Это принципиально новое и очень противное качество.
Спасибо, Дима. Александр Дельфинов, и на этом мы завершаем.
За что наказывать пусирают, я считаю, что в правовом смысле не за что. Не споря о том, насколько правовым или неправовым является там наша Родина и прочее, я считаю, что для разговора вот в этом контексте мы можем использовать исключительно правовые категории. Категории кощунства или иные религиозные, так сказать, категории вообще не связаны никак с тюремным заключением. Они могут быть связаны там с нашими мнениями, но это никак не должно влиять на практику правоприменения.
Свобода в музее общественном центре Андрея Сахарова. Дело «Пусирают» с поэтом и активистом Александром Дельфиновым, с Михаилом Калужским, журналистом и драматургом, и с людьми, которым эта тема не безразлична, которые пришли на дискуссию в центр. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался...
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.